«Разворот на восток».
Продолжаем разворачиваться на восток вместе с востоковедом Туралом Керимовым. Турал, тебе слово.
Да, последняя часть нашей программы. Не часто мы об этой стране говорим, но и не часто таких поводов, которые нельзя называть мейнстримом в классическом понимании этого слова. О Японии я сейчас, да, говорю. Интересная страна, крупная, крупнейшая, одна из крупнейших экономик мира. До недавнего времени была второй экономикой после американской. Недавно совершенно, да, китайцы их вытеснили на третье.
Японцы обиделись.
Да, да. В свое время страна была крупнейшим производителем новейших технологий. 70-е, 80-е годы. Я помню даже, когда в университете учился, очень активно уделяли внимание на то, чтобы рассказать, как в Америке, в Соединенных Штатах, так или иначе, в тех или иных городах и в крупных промышленных центрах, таких как Детройт, там тот же самый и прочее, возникали митинги американцев, которые выступали против японской продукции на американском рынке, которые, как им казалось, демпингуют, и дешевые японские автомобили, дешевые японские фотоаппараты, видеопроигрыватели и так далее, холодильники, отбирают просто у американских производителей рынок и лишают американцев рабочих мест, плохо влияют на американскую экономику, и вообще они, экспансия японской техники убивается, в принципе.
Но сейчас да. Не об экономике хотим мы поговорить.
Да, и то есть и к чему я это говорю? Страна, которая в свое время как бы отличилась во всех сферах, как мне кажется. То есть вот куда ни посмотришь, везде японцы. Первые, за что не возьмутся, все у них ладится, все хорошо, везде добиваются успехов. И вот буквально, получается, 3 дня назад Япония принимает 3 новых документа, которые касаются национальной безопасности этой страны. Нужно сказать о том, что в Японии есть конституция, как ни странно, да? И в этой конституции есть оговорка о том, что Япония не имеет собственной вооруженной силы, есть силы самообороны. И, по сути дела, эти силы самообороны, они с большой натяжкой тянут на то, чтобы назвать их полноценной армией. И вот эти 3 новых документа, которые правительство Японии одобрило, они как раз касаются, как я сказал, обеспечения национальной безопасности и обороны. И это новая стратегия обеспечения национальной безопасности, собственно, которая подчеркивает те основные направления внешней и оборонительной политики, на которые будет уделяться основное внимание. Это стратегия национальной обороны, которая определяет цели и средства обороны, а также это план обеспечения обороноспособности, который конкретизирует общие расходы на оборону и масштабы вооружений. При этом эти планы предусматривают повышение оборонительных расходов в Японии более чем на 315 миллиардов долларов за 5 лет, которые, да, следующие 5 лет. И к 27-му году японцы также планируют еще и выйти на натовский стандарт, такой условный, в 2% от ВВП, которые будут составлять оборонительный бюджет этой страны. В документе нашли место и для главных партнеров и соседей Японии по региону. И Китай в них обозначен как величайшая стратегическая угроза Японии. КНДР, Северная Корея, определена как угроза со стороны КНДР определена как беспрецедентная.
Значит, если там величайшая, то здесь беспрецедентная.
Да. А Россия, которая до этого в предыдущей стратегии обозначалась как партнер и предусматривала с ней взаимодействие в сфере безопасности, теперь называется серьезной озабоченностью в сфере безопасности. И упоминается, что Россия якобы еще и ведет активную военную деятельность, военное строительство на 4 северных территориях Японии, которые являются якобы неотъемлемой частью Японии. Речь идет о российских южно-курильских островах. При этом японцы делают оговорку, да, несколько оговорок очень важных, о том, что они хотят добиться решения курильского вопроса заключением мирного договора, как это будет происходить, непонятно. Последние 15 лет мы видели активизацию по этим вопросам при различных премьерах и при погибшем Абе, в том числе, который очень хотел достичь этот мирный договор. Далее они делают еще одну важную оговорку, на которую, да, на этот пункт все обратили внимание абсолютно, и поэтому, мне кажется, много об этом сейчас говорят, о том, что Япония впервые предусматривает для себя нанесение ответного контрудара по территории противника. Внимание, противником может быть страна, которая напала на саму Японию или же на ее союзников. Это очень интересно. При этом японцы сразу же отмечают, что первыми наносить удар в соответствии с международным правом они не будут. Ни в коем случае.
Как я понимаю, у Японии сейчас из оформленных союзников только американцы, наверное, да? В других военно-политических союзах они, военных, давай говорить, союзах они не состоят.
Даже если у них нет подписанных союзов, там же, да, отмечается ситуация, озабоченность, глубокая озабоченность Японии вокруг ситуации вокруг Тайваня. По ситуации вокруг Тайваня. Самый южный японский остров там находится в 120 километрах от Тайваня. И вот они говорят о том, что нужно предотвратить любые попытки изменения статус-кво в Тайваньском проливе силой. В общем, очень много всего, что касается и нас, и безопасности в регионе в целом, и вообще японской внутриполитической кухни в том числе, потому что сегодня уже появились актуальные опросы в Японии, которые говорят о том, что кабинет министров, премьер-министр нынешний Кисида, рейтинг доверия к нему упал до 25%. И большая часть японцев, 67, сейчас я открою выкладку, 67%, да, кажется, было с утра, об этом говорили, выступают против увеличения расходов на оборону, а увеличить, кстати, расходы-то планируется за счет увеличения налогового бремени. Ну, здесь очень много всяких разных вопросов, и я думаю, что...
Интересная тема. Поговорим с военным экспертом, советником директора Института Китая и Современной Азии РАН Александр Степанов. В эфире «Радио Спутник». Александр, мы приветствуем вас.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну, для начала, вот наверняка вы, естественно, ознакомились с этими новыми документами японскими. Разделяете ли вы, в общем, озабоченность вот соседей Китая и России, которые тоже связаны вот с принятием новых бумаг?
Ну, прежде всего, я хотел отметить, что данный документ является лишь юридической подводкой и легализацией тех процессов, которые уже длительное время происходят. Если мы рассматриваем вопрос военно-промышленной активности Японии, то еще в 2020 году агентство по вооружениям, закупкам и логистике объявило о планах создания гиперзвукового оружия. По большому счету, что может восприниматься в качестве большей угрозы для соседей, чем наступательные виды вооружения? А рассматривая сегодняшние нормативные изменения, мы можем засвидетельствовать финальную стадию перехода Японии от процесса так называемого проактивного пацифизма к активному наращиванию ударного потенциала, милитаризации. И об этом свидетельствует активная стадия взаимодействия американского оборонно-промышленного комплекса с японскими партнерами. Мы знаем, что опорными структурами являются те же Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries, военный блок Subaru, которые сами непосредственно участвуют в разработке самых современных ударных систем. Вот уже набивший оскомину F-35, всем известный, он частично разрабатывался, и электронно-компонентная база насыщается за счет японской промышленности. Поэтому на сегодняшний день мы видим, что несмотря на настроение населения, понимание, что колоссальные бюджетные средства будут изъяты из социального блока, из Японии делают де-факто непотопляемый авианосец. И что об этом еще также может свидетельствовать? Если ранее действительно силы самообороны Японии исключительно предназначались для обеспечения территориальной целостности страны и постепенно их втягивали в процесс взаимодействия США, и они могли потенциально в рамках обеспечения национальной безопасности задействоваться, но ни в коем случае не в качестве наступательного компонента, то на сегодняшний день мы видим доктринальные изменения. И как уже правильно было замечено, введен термин «контрудар». Но тут такая иезуитская трактовка этой терминологической базы, потому что де-факто они определяют контрудар как возможность нанесения удара по тем инфраструктурным объектам, где развернуты наступательные средства противника. Но до момента применения, то есть, грубо говоря, дивизион развернутых систем наступательного вооружения на территории Китайской Народной Республики может быть заблаговременно уничтожен с применением ракетных систем японцами. То есть мы видим, что по большому счету они легализуют возможность, это даже не контрудар, но есть же термин упреждающий удар. И, скорее всего, мы можем рассматривать именно такую концепцию боевого применения. Если позволите, тоже вот в части, касающейся наращивания наступательного потенциала, любопытно отметить историю с вертолетоносцами знаменитыми «Идзуми», «Кага», это проект «Идзуми», которые с 2020 года были модернизированы, взлетно-посадочная полоса была специально адаптирована под возможности использования F-35B, и, соответственно, осуществляется закупка указанных многоцелевых истребителей, многофункциональных, пятого поколения. И на сегодняшний день Япония стала второй на планете страной, эксплуатирующие, по количеству эксплуатирующие F-35. Они 105 F-35A закупают и 42 F-35B, которые будут иметь еще дополнительную букву J. Соответственно, надо понимать, что в актуальной тактике ведения боевых действий это, опять же, не оборонительное средство. Это конкретный ударный элемент, который может задействоваться на Азиатско-Тихоокеанском театре военных действий.
Александр, сразу несколько вопросов у меня лично. Да,
не только у тебя, у радиослушателей тоже есть вопросы.
Да, мы сейчас все зададим обязательно. Но пока горячо, да, как говорится. Пока вы говорили, я поймал себя на мысли о том, что очень похоже принятие этих новых доктрин на не только юридическое оформление практических шагов, которые были предприняты или сейчас предпринимаются, а, возможно, как даже некое обоснование к пересмотру в будущем самой конституции японской и отходу от этой концепции сил самозащиты и формированию полноценной армии. Ведь примеров для японцев очень много. Сегодня 35-й, 36-й, если не ошибаюсь, пуск баллистических ракет за последнее время был осуществлен со стороны КНДР в сторону исключительно экономической зоны Японии, и японцы вполне себе могут найти обоснование для этого. Есть ли вероятность того, что это действительно имеет место быть, во-первых, а во-вторых, ну вот я читаю, и говорят о том, что, ну, самое простое, да, из обихода сигареты в результате нового налога оборонительного, скажем так, подорожают в Японии, это только о сигаретах идет речь, на 10%. Ну, то есть это может сказаться, насколько это может сказаться на уровне жизни японцев? Ну, и опять же, я провел опрос, 65% поправлю себя, не 7, а 65% японцев говорят о том, что они не совсем понимают, что это и зачем.
Я тут немножко добавлю для радиослушателей, для понимания. Дело в том, что в Японии после Второй мировой войны было в Конституции закреплен тот факт, что не будет сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил в стране. И вот поэтому отсюда, собственно, ноги у вопроса от Урала и растут. Пожалуйста, Александр.
Да, ну, давайте как раз немножко углубимся в исторический контекст, в формирование доктринальной основы сил самообороны. Мы все прекрасно знаем, что после капитуляции, по большому счету, Япония стала прямым протекторатом США. И в свое время Дуглас МакАртур, это американский руководитель, который принимал эту капитуляцию, настаивал на создание вот этой статьи номер 9 Конституции, которая бы максимально ограничивала как раз, как вы правильно заметили, наступательные возможности. И тем самым, по большому счету, вводились серьезные ограничения в отношении военно-промышленного комплекса национального. И следует отметить, что в то время, видимо, у американского военно-политического руководства хватало осознанности серьезной угрозы, потому что японский милитаризм во время Второй мировой войны доказал свою крайнюю жестокость. Мы начинаем часто забывать, что помимо Нюрнберга был еще Токийский процесс, на котором вся доказательная база была приведена. Мы все помним эти ужасные кадры документальной хроники в отношении нанкинской резни. Еще подобные мероприятия в других странах региональных, в том числе на Филиппинах, осуществлялись подобные ужаснейшие действия. Поэтому было принято ограничить эти возможности наступательные. Но, как мы видим, постепенно в логике окна Овертона продвигается шаг за шагом легализация наращивания вот этого милитаристского потенциала. И явным свидетельством, по большому счету, того, что статья 9 Конституции является уже перечеркнутым, и она уже ушла в историю с точки зрения своей возможности правоприменения, потому что действительно, как вы сказали, вопреки нормам конституционным формируются ударные соединения военно-морских сил, военно-воздушных сил, компонент ракетных наступательных вооружений. И де юре эти действия нарушают Конституцию Японии. То есть, по большому счету, можно поставить вопрос, если бы население имело потенциал электоральный, выдвинуть это в рамках плебисцита, поставить вопрос в отношении властей, по какому же пути они следуют. Но тут опять не стоит нам слишком думать о суверенном потенциале Японии, потому что, безусловно, все эти решения диктуются извне. И что Фумио Кисида, который сейчас, кстати, официально уже провозгласил курс на дипломатический реализм новой эры. То есть это означает, что они будут действовать в концепции реал-политик и наращивать свои ударные возможности. Ну и, соответственно, это идет в логике радикальной милитаризации. И надо понимать, что японцы-то, может быть, и с удовольствием вернулись к той поре, как верно было замечено, их технологического превосходства в гражданской сфере. Они действительно выходили на очень серьезные показатели и стали угрозообразующим фактором как для европейской промышленности и электроники, так и прежде всего для американской. Поэтому американцы их переформатировали, включили полный процесс формирование оборонного потенциала не только в интересах Японии, а и для региональных партнеров. Они их будут включать наверняка в концепцию военно-технического сотрудничества, потому что очень активно взаимодействуют с японским военно-промышленным комплексом знаменитые компании Lockheed Martin, Raytheon, которые разрабатывают ракетное вооружение. Кстати, опять же, на днях прошла информация, что в интересах сил самообороны будет приобретено 500 единиц крылатых ракет «Томагав». А мы знаем, что, ну, опять же, это абсолютно наступательная система вооружения. И, между прочим, дальность применения 1600 километров. Как бы наша территория накрывается, территория Китайской Народной Республики. И надо вот отметить позицию Китая. Она, кстати, довольно жесткая и как на официальном дипломатическом уровне, так и в контексте экспертных оценок. Совершенно недавно была статья в Global Times, а мы знаем, что это внешнеполитический рупор Пекина де-факто. И в отношении ситуации с Тайванем, в случае подключения Японии, китайцы гарантированно сказали, что территория Японии станет полем боевых действий. То есть они продемонстрировали готовность защищать свои национальные интересы. Но тут можно много рассуждать по этому вопросу. Я готов тоже к дополнительным каким-то моментам уточняющим.
Александр, вот как раз вопрос от Никиты из Москвы. Ряд экспертов, говорит он, указывает на гипотетическую опасность Китая для нашей страны в будущем. Как, по вашему мнению, Россия могла бы сбалансировать свои отношения с Японией для минимализации подобных опасностей? Какие шаги следует предпринять? Может быть, в гуманитарных вопросах для улучшения отношений со страной восходящего солнца? Спрашивает Никита из Москвы, почему я к этому вопросу, да, обратился. Именно в контексте Китая не все же так просто. Не все так просто в регионе, и очень много разных интересов. И ладно бы, если бы это были только интересы региональных держав, стран-соседей по региону. Пусть это будут страны, которые согласны друг с другом, или которые же имеют огромные противоречия, например, как с КНДР, да, у Южной Кореи, Японии. Но и здесь есть третий фактор, фактор американцев, который, в общем-то, усложняет ситуацию. Вопрос Никиты остается актуальным, но в контексте именно региональной ситуации хотелось бы узнать ваше мнение.
Ну, знаете, тут, если на чашу весов ставить степень угроз со стороны Китая на сегодняшний день в формате нашего стратегического партнерства, проведения совместных учений, в том числе задействованием сил Тихоокеанского флота, мы понимаем, что большей опоры в регионе, чем Китай, на сегодняшний день у нас де-факто нету. И тут вопрос стратегической стабильности и, самое главное, целеполагания военно-политического руководства в отношении принятия каких-то жестких агрессивных мер. У нас нету на сегодняшний день точек реальной конфронтации. Мы с Китаем поддерживаем друг друга, и, как было заявлено, спина к спине, отбиваемся на самом деле от одного и того же противника, который воздействует с различных направлений. И по большому счету с Японией, вот когда сейчас ставится вопрос о возможности выстраивания какого-то конструктивного диалога, но сложно устраивать диалог с той страной, которая не принимает самостоятельных решений. То есть японцы-то, может, и готовы были, и в свое время, как вы правильно отметили, Синдзо Абэ выстраивал довольно эффективную коммуникацию. Мы практически выходили на заключение договора и могли урегулировать в определенном смысле наши вот эти давние сложные и взаимоотношения, и территориальные споры. Но на сегодняшний день мы же не можем стучаться в закрытые двери. Мы не можем предлагать Японии каких-то мер, которые не будут восприняты Вашингтоном.
Александр.
Получается, на сегодняшний день Япония – это абсолютно промежуточное и не обладающее суверенитетом звено. Поэтому с точки зрения угроз Япония для нас представляет гораздо большую опасность, рассматривая как и территориальную близость к Сахалину, а я напомню, что это 46 километров, если я не ошибаюсь, и размещение в Владивостоке объектов критически важной структуры, в том числе военного управления. Поэтому тут нам, безусловно, нужно учитывать эти факторы, укреплять союзнические взаимоотношения с Китаем и обеспечивать долгосрочную поддержку взаимных интересов.
Александр, что вот я извиняюсь, что перебиваю вас, у нас не так много времени в эфире осталось, а еще два вопроса одинаковых примерно по смыслу есть, буквально две минутки. От Леонида из Ленинградской области, он напоминает, что вот в эфире радио «Спутник» от Анатолия Вассермана было предложение заключить договор о ненападении с Японией, спрашивает, как вы оцениваете, какие шаги следует предпринять России для улучшения отношений. И вот Евгений из Волгограда, он спрашивает, возможно ли на нынешнем уровне развития российско-японских отношений возвращение к Московской декларации 56 года. В сущности, вопросы одинаковые. Дело в том, что в 56 году декларация провозглашала прекращение состояния войны между Японией и тогда Советским Союзом. Вот если объединять их, Александр, минутка у нас остается. Как вы считаете, есть перспективы какого-то договора в ближайшее время?
Перспектив какого-либо договора с Японией в ближайшее время не просматривается. Объясню. Японию интегрируют либо в какой-то региональный блок, прокси-натовскую структуру, либо затащат в НАТО в ближайшее время, что не исключено. И момент такой, что основной договор по обороне между США и Японией будет противоречить любым нашим договорам. На сегодняшний день мы доктринально определены в качестве противника. Поэтому каких-либо договоров, которые будут состоятельно, а мы знаем, что на сегодняшний день договоры не соблюдаются, и пактум сунт сервантум не работает. Поэтому смысла в этом совершенно никакого не будет.
Спасибо вам большое. Военный эксперт, советник директора Института Китая и Современной Азии Иран Александр Степанов в эфире «Радио Спутник». Несколько слов подытожить.
Да, я думаю, что тут на самом деле все исчерпывающе было сказано. И вернусь к тому, наверное, с чего начинали сегодняшний эфир, с памятных дат. Упомяну еще две даты, о которых мы говорили там прошлые полчаса. 14 декабря 60 года Генассамблея ООН приняла декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и их народам в контексте Азии и Африки. Вот как раз мы об этом говорили. И Александр упомянул очень важное событие в истории Китая, японо-китайских, японско-китайских отношений. Нанкинская резня, это эпизод Второй мировой войны, японско-китайской войны, в ходе которого в Нанкине, столице тогдашней, да, она была Китайской республикой, японские военнослужащие совершили массовое убийство, изнасилование и зверство в отношении гражданского населения, десятки тысяч погибших. И это произошло 85 лет назад, 13 декабря 1937 года.
Турал Керимов в эфире «Радио Спутник». Спасибо.
Спасибо.